Глава 30, в которой начинает разъясняться, к какой казни готовили Ван Бирля. Карета катилась весь день. Она оставила влево Дордрехт, проехала Роттердам, достигла Дельфта. В 17:00 они отъехали, по крайней мере, на 20 лье. Корнелий обратился с некоторыми вопросами к офицеру, служившему ему стражем и вместе с тем собеседником, но как ни были осторожны его вопросы, он видел с огорчением, что они оставались без ответа. Корнелий сожалел о снисходительном стороже, говорившем так охотно и не заставлявшем просить себя о том. Он, конечно, объяснил бы ему странность его третьего приключения с подробностями столь же точными, как и в двух первых. Ночь провели в карете. На другой день, при самом рассвете, Корнелий очутился уже за Лейденом. Северное море находилось по левую сторону, Гарлемское — по правую. 3 часа спустя он въезжал в Гарлем. Корнелий не знал о случившемся в Гарлеме, и мы оставим его в этом неведении до тех пор, покуда его выведут из него обстоятельства. Но мы не можем поступить так и с читателем, имеющим право знать все, даже прежде нашего героя. Мы видели, что Роза и Тюльпан, как брат и сестра или как две сиротки, были оставлены принцем Вильгельмом Оранским в доме президента Ван Систенса. Роза не получала никакого известия от штатгальтера до вечера того же дня, в который она встретилась с ним лицом к лицу. Вечером в дом Ван Систенса вошел офицер. Он был прислан от его светлости с приглашением Розы явиться в городскую ратушу. Там она была введена в залу совещаний, где нашла принца за письменным столом. Он был один, у ног его лежала большая борзая собака фландерской породы и смотрела ему пристально в глаза, как будто верное животное хотело сделать то, что не удалось ни одному человеку — прочесть мысль ее господина. С минуту Вильгельм продолжал писать. Потом, поднявши глаза и заметив Розу, стоявшую у порога двери, сказал: «Подите сюда, сударыня», — сказал он, не прерывая своего письма. Роза сделала несколько шагов к столу.
«Ваша светлость», — произнесла она, останавливаясь.
«Хорошо», — заметил принц, — «садитесь». Роза повиновалась, потому что глаза принца остановились на ней, но едва обратил он их снова на бумагу, как она отошла, смущенная. Принц окончил свое письмо. Между тем борзая собака подошла к Розе, осмотрела ее и стала к ней ласкаться. «А, — заметил Вильгельм своей собаке, — видно, это твоя землячка, ты узнал ее?» Потом, обращаясь к Розе и устремляя на нее свой проницательный и вместе с тем отуманенный взгляд, сказал: «Ну, дитя мое!» Принцу было едва 23 года, Розе 18 или 20, и естественнее бы было, если бы он сказал «сестра». «Дитя мое!» — сказал он особенно важным голосом. «Нас никто не слышит. Поговорим». Роза задрожала всеми членами, хотя в физиономии принца видна была одна благосклонность.
«Ваша светлость», — прошептала она.
«У вас есть отец в Ловистейне?»
«Да, ваша светлость».
«Вы его не любите?»
«Я не люблю его, ваша светлость, а, по крайней мере, так, как должна была бы дочь любить отца».
«Дитя мое, это очень дурно, но вы хорошо делаете, что не лжете вашему принцу». Роза потупила глаза. «А почему не любите вы вашего отца?»
«Мой отец очень зол».
«Какого рода его злобность?»
«Он жесток с веренными ему узниками».
«Со всеми?»
«Со всеми».
«Но не упрекаете ли вы его особенно в жестокости к одному из них?»
«Мой отец особенно жесток к господину Ван Бирлю, который...»
«Ваш любовник».
Роза сделала шаг назад. «Которого я люблю, ваша светлость», — отвечала она с гордостью.
«Давно ль?» — спросил принц.
«С того дня, как я его увидела».
«А вы видели его?»
«На другой день, когда были так ужасно умерщвлены рацпенсионер Иоанн и его брат Корнель».
Губы принца сжались, чело нахмурилось, веки потупились так, что на минуту они закрыли глаза. После минутного молчания он продолжал: «Но к чему поведет вас любовь к человеку, осужденному жить и умереть в темнице?»
«Если он проведет жизнь свою в темнице, и смерть ожидает его там, ваша светлость, мое присутствие усладит его жизнь и облегчит смерть».
«И вы согласны на участь жены заключенного?»
Я была бы счастливейшей и самой гордой из смертных, будучи женой господина Ван Бирля, но...
Но что же?
Я не смею того сказать, ваша светлость.
В вашем голосе слышится надежда. Чего вы надеетесь? Она подняла свои прекрасные глаза на Вильгельма, свои ясные глаза, в которых светилось столько ума, что они, казалось, пробудили в глубине этого мрачного сердца милосердие, уснувшее в нем сном, подобным смерти. «А, понимаю». Роза улыбнулась и соединила руки. «Вы надеетесь на меня?» — сказал принц.
«Да, ваша светлость».
Принц запечатал написанное им письмо и кликнул одного из своих офицеров.
«Господин Ван Декен», — сказал он, — «отвезите это письмо в Ловестейн».
«Вы прикажите прочесть в вашем присутствии отданное мной здесь приказание коменданту и выполнить то, что относится к вам». Офицер поклонился, и под звучными сводами дома раздался галоп лошади. «Дитя мое», — продолжал принц, — «в воскресенье праздник тюльпана, а воскресенье послезавтра. Вот 500 гульденов для вашего наряда. Постарайтесь быть прекрасной. Я хочу, чтобы этот день был для вас большим праздником».
«Как желает ваша светлость, чтобы я была одета?» — прошептала Роза.
«Наденьте платье фрисландской невесты», — сказал Вильгельм. «Оно будет идти к вам прекрасно».